У нас все-таки там две категории. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, и ребята со смертельно опасными заболеваниями, если говорить обывательски. Что касается детей, оставшихся без попечения родителей, то туда в результате попадают, например, кризисные семьи, которым нужно помогать, чтобы дети вообще не попадали в детдома. Туда попадают в решение проблем этой категории дети с инвалидностью, оставшиеся без попечения родителей, в том числе те, которые отправляются в ПНИ. А если мы говорим про детей со смертельно опасными заболеваниями, там есть, с одной стороны, относительно понятные там проблемы с кардиологией, с онкологией, гематологией и так далее, но всех невозможно вылечить. Есть заболевания, которые, к сожалению, не лечатся, и состояния, при которых нужна помощь не в лечении, а в улучшении качества жизни, соответственно, паллиативная помощь входит в эту категорию. Большую часть помощи, которую мы оказываем, тех, кого мы поддерживаем, мы выявляем сами. Это связано с тем, что у нас, во-первых, дефицит ресурсов, то есть количество нуждающихся в помощи больше, чем у нас есть денег, людей, технологий где-то и так далее. Нам приходится определять приоритеты службы сохранения семей в рамках проекта «В домике», который занимается, скажем так, по-простому спасением детей от детдомов. Там основной поток обращений на данный момент, на который мы нацелены, это работа с роддомами, которые должны нам сообщать о любом сигнале, связанном с тем, что мама задумывается об отказе от ребенка. Вторая часть, которую мы выявляем, детские дома для ребят с инвалидностью. Там мы работаем с помещенными туда детьми на возможность их возврата в семьи, а также на то, чтобы они туда не попали до того, как принято окончательное решение. То есть по определенным критериям выявляем определенные семьи, после этого с ними, если удается установить контакт, беседуем, и опять же по определенным критериям принимаем решение, будем мы оказывать поддержку или нет. Если, например, это служба качества жизни, которая занимается выездной паллиативной помощью, то там тоже мы берем не всех сейчас, а дети с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии, потому что помощь нужна срочно, и ребенок вот-вот умрет. Дети, нуждающиеся в респираторной поддержке, то есть если нужна какая-то аппаратура, чтобы они могли дышать. Дети с нейромышечными заболеваниями, потому что им, если не оказать вовремя необходимую паллиативную помощь, то затем у них проблемы будут намного более серьезными. И, ну, пожалуй, еще в некоторых случаях дети, например, с серьезной нутритивной недостаточностью, 9 лет 9 килограмм или 12 лет 12 килограмм, никто не обладает практически в Пермском крае технологиями помощи в таких ситуациях, кроме нас. В работе службы сохранения семей первое, безусловно, это оценка безопасности сохранение ребенка в семье по определенным критериям. Если риски будут серьезные, то мы не возьмем. Наша позиция будет, что в данном случае отказ обоснован, и наша задача будет помочь немного в другом направлении, чтобы все бумаги были вовремя оформлены, ребенок минимум времени провел в больнице и как можно быстрее попал в семью замещающую. А если же безопасно, дальше мы занимаемся оценкой тех проблем, которые привели к такому решению. Эти проблемы могут быть связаны с заболеванием, инвалидностью ребенка и его перспективами в этом плане, какие ресурсы потребуются для ухода за ним и так далее и тому подобное. Там могут быть разные социальные факторы. Ну, то есть, понятно, люди с зависимостями, пока мы их не брали, но сейчас работаем по этой технологии, чтобы мы были готовы даже в таких случаях помогать. Потом, соответственно, социальное окружение, то есть какое отношение к рождению ребенка со стороны там муж, не муж, отец, мамы, папы, бабушки, дедушки, братья, сестры и так далее и тому подобное, поскольку бывает, что отношения близких – это одна из причин, а может быть, основная причина отказа. Понятно, там работа, доход, жилье – эти все ресурсы оцениваем. И на самом деле, если для ребенка безопасно, то вне зависимости от всех остальных проблем все остальное решить можно. Дальше мы составляем совместно с, ну, в данном случае, мамой. Если это возможно, если есть близкие, поддерживающие, ресурсные, то и совместно с ними. Общий план действий по устранению проблем, тех, которые мы выявили, и тех, которые привели либо к решению, либо к мысли об отказе. Согласовываем его с мамой или близкими, даем объективную информацию о том, какими способами эти проблемы могут быть решены, какая поддержка с нашей стороны при этом может быть оказана, и что должен сделать конкретно этот человек со своей стороны, чтобы эти проблемы решились. И участие, безусловно, не знаю, не люблю слово «подопечный», поскольку мы стараемся более или менее на равных взаимодействовать. Участие нашего партнера, в решении вот этих всех проблем, чтобы ребенок остался в семье, оно, безусловно, обязательное. Сейчас большинство тех, кому мы помогаем, они у нас на постоянном сопровождении, комплексном. Это медицинская, психологическая, социальная помощь, ну и благотворительная, немножко отдельно выделю в плане там материальной или там еще чего-то. Соответственно, что объединяет на самом деле все подходы, по сути, во всех службах, всегда технология так или иначе работы со случаем, то есть это всегда индивидуальный план с анализом конкретных проблем, вариантами их решения, конкретными специалистами, кто этим занимается. Это всегда мультидисциплинарность. В самом простом случае это работают специалисты по социальной работе и психологи. А в более сложных это медики, причем разных направлений и разной квалификации. Точно так же психологи, специалисты по социальной работе, няни. Очень часто это там физические терапевты, эрготерапевты. И в каких-то случаях совсем какие-то могут быть, ну не знаю, редкие варианты, которые мы уже тогда ищем на аутсорсинге. Индивидуальный план по всем направлениям. То есть там медики занимаются тем, чтобы сделать там все назначения, чтобы у ребенка не было болевого синдрома, ничего не болело, чтобы он не задыхался, чтобы он не голодал. Физические терапевты, эрготерапевты занимаются тем, чтобы у него было правильное позиционирование, не было проблем с суставами, с передвижением, там, со всем остальным, и чтобы была квартира для него, а если возможно, и ближайшее окружающее пространство максимально адаптированы. Специалисты по социальной работе занимаются тем, чтобы им выдали все необходимые технические средства реабилитации, которые для этого нужны, медоборудование, лекарства и так далее, все, что назначили врачи, чтобы получили они это вовремя, чтобы были также оформлены все пособия, льготы там и так далее и тому подобное. Психологи занимаются тем, чтобы, ну, например, ребенок может на самом деле пойти в школу, а он туда никогда не ходил, там, лет до 15, из-за каких-то страхов, еще чего-то. Психологи занимаются с мамой 70-90% того, что завязано на нас. То есть одно дело, какие ресурсы на кого завязаны, откуда мы их берем. Там, соответственно, государственных в некоторых ситуациях может быть и 50% на какую-то услугу. А если мы говорим про технологии, то чьими руками, там, знаниями, временем эти проблемы решаются, то это где-то 70-90%. При этом практически никогда не бывает 100%, потому что мы на взаимодействие в любом случае нацелены. Ну, допустим, взаимодействие с поликлиниками, взаимодействие с местными соцслужбами. Мы как минимум информационно с ними взаимодействуем, чтобы они были в курсе, что на их территории есть такая-то семья, у нее есть какие-то потребности. Вот что мы делаем для поддержки конкретно этой семьи, там, этого ребенка со своей стороны. Вот какие результаты. Вот как вы можете поучаствовать. Ну, там еще два варианта. Должны, можете, и мы еще можем вас поддержать в том, чтобы вы выполнили в первую очередь там какие-то самые обязательные вещи. Мы, скажем так, в данном случае нацелены на перспективу. Кроме того, мы взаимодействуем, безусловно, с нашими там коллегами из НКО, особенно если там есть какие-то услуги. Ну, допустим, у территории семьи есть постоянно действующий социальный склад, где очень много вещей и всего остального. Мы почти вещи не собираем. Если у нашей семьи, у одной там, это бывает, у одной из 50 вдруг возникает ситуация, что нам нужна прям зимняя одежда, то мы как раз не организуем обычно самостоятельный сбор, мы их отправляем к нашим коллегам. Или нужна кризисная квартира для проживания, если мы знаем, что есть такой ресурс у наших коллег. И в государственных структурах там есть такие центры, и в НКО, у той же территории семьи мы тоже отправляем туда. И уже совместно с ними, грубо говоря, общий план составляем работы. За координацию всей работы, за окончательный результат отвечаем мы. Почти в 100% случаев. Это связано с нашим предыдущим опытом, когда мы пробовали, ну, в первую очередь сначала на государственные структуры возлагать какие-то вещи и поддерживать государственные структуры в их работе по помощи там, конкретным подопечным. К сожалению, это оказалось неэффективно. В некоторых ситуациях результат может быть ну, не просто недостаточным, он может целиком обнуляться, даже если это инфраструктурные изменения. Ну вот, не знаю, вложились в создание какого-то нового отделения больницы, пришел новый главный врач, и это отделение больницы уехало на другой конец города, а все, что было создано здесь вместе с кадрами, вместе с инфраструктурой, используется под какие-то другие цели. Результат может быть и вообще отрицательным, когда ты обо всем проинформировал, все объяснил, все рассказал и так далее и тому подобное, и даже договорился, не знаю, с Минздравом обеспечения лекарствами, а ребенку не выписан вовремя рецепт и не выдано необходимое обезболивающее в течение какого-то времени ребенок остается без обезболивания, пока тебе не приходится заново включаться в ситуацию, делать в два раза уже больше работы, потому что нужно то, что уже было сделано, переделывать заново. Но мы сейчас стараемся в сутки хотя бы укладываться в таких ситуациях, но раньше это недели, а то и до смерти он не обезболен и, ну что, орет от боли. И мы, соответственно, решили, что попробуем сами. Это очень тяжело, это требует огромного количества ресурсов, потому что это специалисты, плюс это ресурсы, которые ты не можешь сегодня тратить, завтра не тратить. У нас помощь теперь оказывается в большинстве случаев там в режиме 24/7 круглый год. Не может быть такого, что ты в этом месяце собрал меньше денег, потому что тогда ты не сможешь заплатить зарплаты, и тебе придется уволить специалистов, которые работают. Дополнительно есть вот это давление, плюс, безусловно, нужно там бесконечное обучение всем этим новым технологиям, сложности во взаимодействии, особенно с государственными структурами, когда мы, получается, уже выходим не как дополнение, да, и не как поддержка государственных структур, а мы сами оказываем эти услуги, а потом еще приходим к государственным структурам, которые тоже должны были бы, а может быть даже и оказывают эти услуги только для других детей, и начинаем с них требовать что-то. Здесь возникает серьезное напряжение и в целом даже некоторое противодействие, к сожалению. Но с точки зрения результата для подопечных мы видим принципиальную разницу. Вот мы получили какой-то ресурс в виде пожертвований, там, времени или государственных средств и так далее, какая-то копейка к нам пришла, она теперь доходит напрямую через нас до ребенка. Она вливается в руки этих специалистов, которые прямо своими руками лично с этим ребенком работают, и мы уже отвечаем за результат. Обезболен ребенок или нет? Голодает он или нет? Задыхается или нет? Если мы говорим про другие направления, через службу качества жизни, это просто проще объяснять. Мы видим, что принципиально другой результат. То есть мы первыми начали выводить целенаправленно детей домой из реанимации с аппаратурой. Первыми научились их обезболивать по современным европейским требованиям, там, клиническим рекомендациям и так далее, и постоянно пробиваем это в госструктуре, что очень сложно до сих пор. Мы практически единственные, тут моя скорее субъективная оценка, но я просто не сталкивался, тех, кто может справляться с тяжелой нутритивной недостаточностью. Раньше у нас минимум десятки, вероятно, сотни голодающих детей. Для меня это открытие было только по Пермскому краю. Вот эти вот, как я говорю, стандартно 9 лет 9 килограмм. И это все считали нормой. Все говорили, что это, ну, тяжелое заболевание, что вы поделаете. И мы считали тоже это нормой. После того, как мы поучились у лучших специалистов, мы поняли, что есть куча технологий, которые можно использовать и с этим справиться, и мы справляемся. Последнюю девочку мы забрали из государственной структуры, которую сопровождала точно такая же, с такими же задачами, как у нас. 12 килограмм в 17 лет, за месяц на 6 килограмм она поправилась в нашем сопровождении. Государство чем дальше, тем хуже будет работать в таких ситуациях текущая система государственного управления из того, что мы в целом видим. Некоторые проблески, скажем так, касаются либо узких групп, либо отдельных направлений, связаны с воздействием, в первую очередь, некоммерческих организаций на государство. И лучшие результаты там, где НКО в результате берут на себя не просто лоббирование каких-то там решений по предоставление новых технологий, а все вплоть до их реализации. Тех правил, которые они сочинили, тех технологий, которые они предложили, даже если это все принято на законодательном уровне, даже если на это на все выделены деньги, даже если они хоть сколько-то соответствуют реально задачам, хотя это уже невероятное чудо, уж тем более при спуске с федерального уровня на региональный. По паллиативу сколько лет развивается вся эта история, и просто огромное усилие и огромные достижения. Но то, как это все еще в подавляющем большинстве регионов работает, хотя есть все, нормативка, технологии, деньги даже должны быть под это, но до сих пор во многих регионах просто ноль. Вот ноль. Не ноль, в первую очередь, там, где либо конкретные люди в государстве за это прям отвечают, вот конкретный человек, это единица, либо, что чаще, за это взялись некоммерческие организации, в том числе за непосредственно оказание услуг. в текущей формации я вижу, что единственный вариант действительно действенный – это как можно больше всех ресурсов, полномочий, услуг передавать некоммерческим организациям. К сожалению, здесь тоже есть очень серьезное ограничение. Сначала нужно бы заняться еще развитием этих некоммерческих организаций. Когда я говорю про действительно качественные прорывы, речь идет о небольшом проценте НКО, но у них есть хотя бы шанс, а у государственных структур в рамках текущего госуправления этих шансов нет. Какие принципы там должны быть, с моей точки зрения, вот по работе особенно там со множественной уязвимостью? Но они в целом, всем понятно, давно известны. Это там люди вместо цифр, и это можно уже реализовывать, в том числе на государственном уровне. Это выявление вместо, ну или вместе с заявлением, да, потому что он должен быть проактивным. Подавляющее большинство этих уязвимых групп вообще не представляет, куда и как заявляться. Решение проблем вместо оказания услуг, то есть нам без разницы, сколько раз психолог или врач съездит к ребенку, если у него все еще болевой синдром, значит вообще не было смысла никуда ездить. А в государственных структурах к нему 50 посещений врача совершены, за это деньги будут получены. Затем, соответственно, поддержка вместо контроля. Сейчас единственное, на что им хватает, это хоть как-то контролировать или как-то держать в поле зрения тех, кому они вообще-то должны помогать. Почему опека, там, не знаю, воспринимается как угроза, или соцслужбы воспринимаются как угроза теми же кризисными семьями и другими? Потому что с двух сторон у них ресурсов хватает только к ним зайти в холодильник заглянуть. Просто ресурсов, потому что они не хотят или люди плохие. А с другой стороны, если что-то случается на их территории, их еще все проверяющие органы бьют головой об стену, несмотря на то, что у них не было никаких ресурсов вообще, чтобы это предотвратить. И, соответственно, и отсюда и рождается вот эта политика контроля, вплоть до некоторого даже террора там подопечных семей, что еще. Ну и в целом, в любом случае, в социальной сфере там нужно две вещи. Это новые знания, новые технологии и кратное увеличение финансирования на то, что нужно. Потому что еще куча всего ненужного делается.